Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Захарии. Ликует радости чир Сиона, торжествует чир Иерусалима. Царь свой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда истреблю колесницы Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря и до моря, от реки и до концов земли. А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся. Что теперь возвещаю, воздам вам вдвойне. Ибо как луг я натяну себе Иуду и наполню луг Ефремом и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония и сделаю тебя мечом ратоборца. И явится над ними Иегова, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Иегова трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. И Иегова Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполняться, как жертвенные чаши, как углы жертвенника. И спасет их Иегова Бог в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его. О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык юношей, и вино отроковец. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки. Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, скажут вам: вот здесь или там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом сим. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге о небе и об аде. Надо знать, что ангелы находятся в одних или других небесах, смотря по своему внутреннему. Чем более их внутреннее открыто Господу, тем они более в внутренних небесах. В каждом ангеле, духе и человеке есть три степени внутреннего начала. Те, в которых открыта третья степень, находятся в самых внутренних небесах. Те, в которых открыта вторая или же только первая степень, находятся в средних или последних небесах. Внутреннее начало открывается через принятие божественного блага и божественной истины. Кто любит божественные истины и тотчас приемлет их в жизнь, следовательно, в волю и затем в дело, тот, по мере принятия им блага из любви к истине, находится в самых внутренних или же третьих небесах. Кто не приемлет божественные истины тотчас в волю, но сперва в память и потом в разум, и затем уже хочет и исполняет их на деле, тот находится в средних или же вторых небесах. А кто живет нравственно и верит в божественное начало, не заботясь преимущественно об ученности, тот находится в последних или же первых небесах. Из этого ясно, что небеса образуются различием состоянием внутреннего начала в человеке, и что небеса находятся не вне, а внутри каждого. Этому также учит и Господь, говоря: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот оно там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его все воинство их. Аминь. Господа, Отца Иисуса Христа и Святого Духа. Аминь. Царствие Божие внутри вас есть. Одним из самых базовых положений латинского слова об особенностях структуры человеческого сознания является утверждение о том, что между сознанием людей древнейшей церкви, которая предшествовала падению человечества и потопу, и сознанием абсолютно всех последующих поколений нашего человечества есть определенная принципиальная разница. Согласно Писанию, дух народа погибшего в потопе был совершенно различен с духом живущих после потопа. Семя небесного происхождения таково, что любовь управляет всем духом человека и объединяет его. Ибо дух человеческий состоит из двух частей – воли и разумения. Любовь или же благо принадлежит воле, вера же или истина принадлежит разумению. Через любовь или же благо допотопные люди провидели относящиеся к вере или истине, и, следовательно, у них дух был единый. Семя человека, происходящее от такого состояния, передается потомкам. Если же они отвращаются от истины и блага, то находятся в величайшей опасности, ибо насколько извращают свой дух, что он едва ли может быть приведен в порядок в жизни будущей. Иначе с теми, которые в себе вместо небесного семени имеют семя духовное, как жившие после потопа, так и живущие ныне. В этих нет никакой любви и, следовательно, никакой доброй воли. Но, тем не менее, они могут обрести веру или же разумение истины. И могут посредством веры или же разумения истины возвыситься до благолюбия, но иным путем, а именно совестью, которую Господь в них вводит познаниями истинного и доброго. Следствием этой разницы является в частности и то, что из людей небесного семени были формируемы небеса высшие, или же, как их определяет слово, небеса небесные. Из людей же духовного семени, или же людей послепотопных, могли быть формируемы лишь небеса более низкого порядка, которые отделены от небес предыдущих или же наиболее высоких абсолютной раздельной степени. Разница между людьми этих двух гениев такова, что небеса высшие и небеса, сформированные впоследствии, могут быть сообщаемы между собою лишь посредством соответствий. И сознание ангелов более низших небес не в состоянии приблизиться даже и к первому порогу мудрости и любви ангелов высших, или же наиболее древних небес. Более того, согласно латинскому слову, люди, жившие в мире после Господнего пришествия и того страшного суда, который ему воспоследовал, в котором были сотворены средние или же духовные небеса, не могли по преимуществу быть возвышены даже и в эти небеса. И из них формируемы затем были небеса самые низшие или же самые внешние, которые в слове называемы первым небом или же небом природно-духовным. И именно эти самые первые небеса, очищенные и переформированные Господом в Его втором пришествии, и есть теми небесами, которые в слове называемы небом новой Господней Церкви. Это небо, согласно латинскому слову, отличается от древних небес, то есть от тех, которые существовали до пришествия Господа. Это новое небо отличается от древних небес потому, что в древних церквах не существовало другого учения, кроме учения любви и благолюбия. Причем они ничего не знали об учении веры, отделенной от любви. Это служит причиной тому, что древние небеса образуют высшее пространство, тогда как новое небо образует пространство под ними. Ибо небеса – суть пространства одно над другим. В высших пространствах находятся те, которые называются небесными ангелами, большинство которых происходит из древнейшей церкви. Они называются небесными ангелами, по любви небесной, которая есть любовь к Господу. Находящиеся в пространстве под ними называются духовными ангелами. Большинство их происходит из древней церкви. Они называются духовными ангелами по любви духовной, которая есть любовь к ближнему. Под ними находятся ангелы, находящиеся в добром веры. Это те, которые вели жизнь веры, то есть жили согласно учению своей церкви. Логическим следствием из этого является то, что человек современный посредством следования и жизни согласно новому Господнему откровению, которым для нас является латинское слово, или же Писание, ниспосланных нам Господом через своего пророка Эммануила Сведенбурга, имеет посредством этих писаний связь именно вот с этими последними небесами, сформированными Господом в Его втором пришествии. И, соответственно, если только он живет согласно заповедям этого слова, то он после своего ухода в тот мир и воспринимаем в эти самые небеса и обретает там свое вечное упокоение. Так вот, у людей, которые приобщились к истинам этого Писания, особенно же у новоприобщившихся, у которых в процессе преобразования сознания их, не говоря уже о процессе их возрождения в Господе, находится лишь в самой зачаточной стадии, или же вообще еще только в отдаленном проекте. Так вот, у таких людей подобный логический вывод из базовых положений учения практически всегда вызывает весьма и весьма негативную реакцию. Захваченные описаниями небес и ангельской жизни, пораженные красотой открывающейся им в смысле внешнем этого слова, истин внутренних, они начинают мыслить в себе, что благодаря приобщению к этим текстам они открывают для себя дорогу к самым высшим сферам жизни и восприятия небесных. Им начинает представляться в фантазиях их, порождаемых в их сознании чисто внешним, невозрожденным, плотским восприятием этих текстов, что они уже живут жизнью ангелов небесных, раз они могут воспринимать и могут веровать в столь возвышенные божественные истины. Им совершенно не приходит на ум то, что глубиной своего внутреннего, сокрытого от их невозрожденного восприятия зла, а часто и даже зла чисто внешнего, совершенно ими еще незамечаемого и принимаемого по врождению за естественный и вполне допустимый порядок жизни своей в мире, они скорее уж находятся в самой глубокой преисподней. Дело здесь в том, что человек, находящийся в одной только природной любви, хотя и может мыслить рассудочно, совершенно как человек духовный, однако же не есть еще человек рассудливый. Ибо хотя и возвышает он разум свой до света неба и таким образом до мудрости, но совсем тем, то, что составляет мудрость или же свет неба, не принадлежит еще любви его. И хотя действительно любовь его производит такое возвышение, но она производит его единственно из расположения к почести, к славе и к выгодам. И как скоро усматривает, что ничего такого не получает от этого возвышения, что бывает тогда, когда человек мыслит сам с собою из своей природной любви, то она и не любит более того, что принадлежит свету неба или же мудрости. Почему и отвлекает тогда разум свой от его высоты, дабы он заодно с нею действовал. Отсюда следует, что человек невозрожденный, и даже демон ада при определенных обстоятельствах, побуждаемые стремлениями чисто плотскими и даже адскими, действительно могут возвышать свое разумение даже в свет небесный и из побуждения воли нечисто созерцать чудесности небесные и даже пользоваться ими для достижения своих нечистых и даже адских целей, профанируя и прелюбодействуя эти чудесности. Но подобное внешнее возвышение созерцательности сознания создает лишь иллюзию приобщения к этим чудесностям. Иллюзию приобщения к ним лишь начал внешних памяти. Да и то, для этого они должны быть отделяемы тщательно от непосредственной связи с их собственным невозрожденными началами внутренними. И когда нечистые цели бывают таким образом достигнуты, то возрожденное внутреннее возвращается к своему адскому внешнему, совершенно отвергая то небесное, до которого оно, так сказать, встав на ходули несвойственного ему сознания, дотянулось ради своих собственных нечистых целей. Именно поэтому латинское слово и говорит нам, что прежде чем человек начнет делать добро, то есть входить в добро, он должен прекратить делать зло, согласно заповедям слова. И пока творение зла, противное заповедям слова, не прекращено, любое добро, которое человек, как он думает, делает, на самом деле является добром только в видимости, а внутри оно исполнено злом его похоти. Так вот, когда человек невозрожденный, посредством сознания своего природного приобщается к истинным внешним латинского слова, то соб его, по любви к присвоению себе всего, до чего она только может дотянуться, сразу же начинает выискивать для себя в новооткрывшихся оттуда перспективах самого высшего, почетного и сладостного. И поскольку таковым, согласно этому писанию, является положение ангелов самых высших, или же внутренних небес, которые, согласно описаниям оттуда, испытывают самое высшее, неописуемое блаженство вечности, то суть невозрожденного человека сразу же начинает для себя приглядывать в небесах этих теплое местечко. Желательно самое теплое, конечно. Но в принципе многие согласны удовольствоваться и просто местом где-то ближе к середине, пусть и не в самом центре. По скромности, так сказать, своей. Безусловно, поскольку латинское слово однозначно определяет, что ангелы находятся в одних или других небесах, смотря по своему внутреннему, чем более их внутреннее открыто к Господу, тем они в более внутренних небесах, то разговоры о достижении такого места методами чисто внешними, вроде какого-то особого благоволения Господня, получаемое внешними путями благодати, обретение заслуг перед Ним или какой-то уж очень рафинированной веры в Него, у человека, исповедующего это учение, не может быть, как это было, скажем, у христиан Старой Церкви. Его собе приходится напрягать его рациональное восприятие в поисках гораздо более хитрых возможностей, каким-то образом можно обойти совершенно очевидные и принципиальные запреты, чтобы доказать себе, почему и невозможное в принципе все же возможно, если этого ему очень хочется. Для этого собе человеческой приходится заниматься определенного рода теоретическими построениями, ибо ей нужно, согласно общему порядку, устанавливаемому небесным учением, сначала извратить и обойти истинное оттуда некими общими доктринальными построениями. И лишь когда ложное будет обосновано как истинное некими, так сказать, благородно общими богословскими постулатами, вроде бы претендующими на обезличенную объективность, лишь после этого соб человеческое может попробовать урвать оттуда для себя и что-нибудь сугубо личностное, доказывая себе, что это лишь автоматическое следствие общего порядка вещей, вытекающих оттуда. Человек подобного действия соби в себе или же любви к собственному и мирскому по преимуществу часто совершенно не замечает. Ибо когда суть в человеческом сознании действует в окружении истинности из Божественного Писания, особенно такого рационального в своих началах, как латинское слово, ей приходится действовать очень осторожно, эквилибристически, как слону, вдруг решившему аккуратно и незаметно пройти через посудную лавку. Ибо одно неверное движение, и все эти хитрые построения могут посыпаться со всех сторон, сверкая осколками и хороня все эти амбиции Соби раз и навсегда. Поэтому, чтобы открыть в себе подобные извивы сознания, человеку приходится практически всегда очень и очень потрудиться. Да и то, часто они, как эти извивы, как змеи, выскальзывают из пытающихся схватить их рук сознания, да еще и жалят их, если это происходит в темном восприятии. Полностью их может обнаружить в человеке лишь свет истинного, исходящий от уже укорененного в его воле доброго. Так что человеку, пришедшему к слову нового Господнего откровения, все же гораздо здоровее и безопаснее будет сосредотачиваться более на относящемся там непосредственно к заповедям жизни и выискивать там сознанием прежде всего то, что относится к изменению его собственного существования в свете этих очевидных указаний там, нежели чем начинать денно и нощно пребывать, прорабатывать и перечитывать горы интереснятинки там и загружать сознание свое высокими богословскими и мистическими проблемами. Но многим ли из нас хватает для этого здравого смысла? Так вот, возвращаясь к нашему вопросу, очень многие, неприятно пораженные тем принципиальным ограничением для своего места в вечности, которое они встречают фактически же на первых страницах книги «Тайн небесных», где говорится, что духовные никогда не смогут войти в высшие или же небесные небеса, так вот, они начинают усиленно выискивать в текстах латинского слова нечто, что позволило бы им обосновать необязательность вот такого ограничения. Если уж не вообще, то хотя бы частично. Если уж не для всех, то пусть хоть для кого-то. Пусть даже для какого-то исключительно духовного героя. Но пусть будет. Это совсем как та знаменитая американская мечта, которая позволяет США спать спокойно очень многим беднякам, которым не светит даже более-менее приличное место в среднем классе. Ибо они знают, теоретически у них таки есть шанс стать миллиардером. Пусть теоретически, но есть. Ибо при отсутствии такого шанса жизнь их, как ни странно, была бы гораздо тяжелее психологически. Это называется создавать в обществе социальные лифты. То есть, когда вроде бы теоретически есть шанс, которым может никто и не воспользоваться, но это успокаивает сознание. Люди начинают думать, что если они будут хорошо работать, то а вдруг? То есть они не чувствуют себя обреченными. И это именно почему общество, которое построено на жестком сословном принципе, очень взрывоопасно революциями и мятежами. Потому что когда человек не имеет шанса, но думает, что имеет, он спокойнее, чем когда он точно знает, что шанса у него нет и быть не может по определению. Тогда он начинает мучиться, биться головой по стенку. Почему? Тогда в нем начинает расти гнев, ненависть, желание изменить социальный порядок. Вот так и здесь. Очень многие люди в новой церкви, и я это встречал не раз, себя очень плохо чувствуют от того, что как же это мы не можем стать ангелами небесными. Им там не то, что небесные ангелы, им бы еще выбраться из той преисподней, в которой она не находится. Но они уже ходят очень озабоченно. Ну почему? Ну почему? Читают, доказывают, что нет, может быть, может стать. Вот так и здесь. За всю историю богословия новой церкви проводились очень немалое количество попыток обойти теоретически это ограничение и доказать соответствующей препарации различных мест из латинского слова что не такое это уж и ограничение. По крайней мере, не такое уж и фатальное и принципиальное. Действительно, если тщательно препарировать отдельные места в этом писании из общего контекста, то при желании можно доказать, если уж и не совсем все, что хочется особи человеческой, то уж точно весьма и весьма многое, что не раз уже происходило за историю развития, скажем так, учения в новой церкви. Так и здесь. Скажем, если взять следующее место из Писания. В каждом ангеле, духе и человеке есть три степени внутреннего начала. Те, в которых открыта третья степень, находятся в самых внутренних небесах. Те, в которых открыта вторая или же только первая степень, находятся в средних или последних небесах. У каждого человека воля и разум природные, духовные и небесные пребывают в возможности от самого рождения и в действительности по мере того, как они открываются у него. Словом, сознание у человека, состоящее из воли и разума, от самого сотворения и поэтому от самого рождения, имеет три степени, вследствие чего у человека есть сознание природное, духовное и небесное. И через них он может возвышаться в мудрость ангельскую и обладать ею, живя еще в мире, хотя приходит в нее только по смерти, если становится ангелом. Так вот, из упоминания здесь о каждом человеке вполне можно спекулировать о том, что, дескать, способность возвыситься в высшую степень любви и воли врождена у всякого человека, любых времен и любой церкви. Да, она повреждена, конечно, падением, поэтому у большинства она недоразвивается, но теоретически может, если очень напрячься. Как в том армейском анекдоте, могут ли летать крокодилы? Могут, но только очень, очень низко. Но главное, что ведь могут, в принципе. Не правда ли? Что и требовалось вроде бы доказать. Ибо от этого уже можно будет перейти и к более личностным, более, так сказать, шкурным самоиллюзиям. О том, почему бы вот и у меня не быть потенциально способными к развитию этим степеням. И тогда, может быть, я все же ангел небесный, и, поднапрягшись, все же обеспечу себе теплое местечко в вечности. Еще не знаю как, но ведь потенциально-то это возможно, не правда ли? Более того, если покопаться, то можно найти и более явное подтверждение для искомого тезиса. Скажем, если вырвать следующее место из его контекста, то если только он живет в добром, то человек относительно своего внутреннего есть небо в малейшей форме, или же его внутреннее начало соответствует трем небесам. И отсюда следует, что если только человек жил жизнью благолюбия и любви, то он может быть вознесен после смерти даже в третьи небеса. Казалось бы, куда уж очевиднее. Вот тут черным по белому сказано, что человек при определенных обстоятельствах может быть вознесен после смерти даже в третьи небеса. Любой человек. Правда, проблема заключается в том, что если все же взглянуть на подобные отрывки в их контексте, то ситуация окажется не такой уж радужной. Ибо вот что следует, скажем, там непосредственно за вышеприведенной цитатой. Дабы он был такого свойства, для этого необходимо, дабы все три степени были бы в нем хорошо сформированы, и таким образом, посредством полного сформирования, были бы совершенно различны одна от другой. И когда они сформированы, или же посредством сформирования совершенно различны между собой, то каждая степень становится тем основанием, в котором доброе, втекающее от Господа, упокаивается, и где оно обретаемо. Без этих степеней, как оснований, доброе необретаемо, но проходит мимо, как сквозь решето или же дырявую корзину, вниз к чувственному началу. И потом, не будучи ни на что доброе направляемо в пути, оно там обращается в нечистое, которое представляется, тем не менее, обретающимся в этом как нечто доброе. А обращается оно в удовольствие любви собственного и мирского, или же в удовольствие ненависти, мщения, жестокости, прелюбодеяния и жадности, или же просто в похоть и разврат. Это происходит, если принадлежности воли человеческой не имеют свое завершение где-либо в средней степени. Поскольку же, как известно из латинского слова, воля человека после потопного полностью извращена, то его собственная воля не может иметь такого завершения ни в средней, ни уж тем более в самой высшей степени по определению. Послепотопный человек и спасаем-то лишь потому, что из благолюбия или же из духовной степени Господней любви в его сознательной части формируема новая воля, которая формируема из органических структур божественного человеческого Господа, которые после прославления находятся в каждом живущем человеке, но отдельно от его личностного. Именно поэтому эта новая воля принадлежит в человеке не ему, не его личностному, а исключительно и единственно самому Господу. И именно по этой-то причине и были после Господнего пришествия сформированы небеса духовные, принципиально отличные от древнейших или же небесных небес. Когда ангелам из послепотопных, согласно латинскому слову, путь закрыт. Именно потому, что они, эти древнейшие небеса, образовывались из доброго собственной воли древнейших людей, которое у них было доброе. У послепотопных же из их собственной воли может быть сформировано лишь преисподнее. Это потенциальное «может быть», которое было озвучено в этой вышеприведенной цитате, было реализовано лишь один единственный раз в богово-человечивании, когда Господь, воплотившись в последних началах, уже из них сформировал все три плана сознания своего божественного человеческого. План природно-духовный, план духовный и план небесный. И лишь для этого вот эта потенция была, собственно, и зарезервирована. И только там, божественной силой, действующей на все планы, она была быть реализована. Лишь тогда возник тот единственный и уникальный человек, который смог из последних или же природных начал сформировать и заполнить все степени, ибо это был божественный человек. И именно благодаря реализации такого действия образовалось то, благодаря чему духовные вообще могут быть спасаемы. Ибо духовные спасаемы не своим, но Господним, человеческим, которое приняло тогда все эти три плана. И вот эти три плана прививаются в сознательной части, личная воля усыпляется, и это божественное в них живет, но живет не их собственное, а Господь живет в них, как крона, скажем так, от культурного дерева, привитая на ствол дикого дерева, дикой яблони, собственная крона которой должна быть для этого обрезана. Во всех же остальных случаях это потенциальное так и остается лишь потенцией, ограничиваемой принципиальной невозможности реализации для человека духовного семени. Тем самым она становится тем исключением из правила, которое его лишь детерминированно и подтверждает. Но все же все эти места в латинском слове, которые описывают механизм достижения человеком определенных небесных состояний, вовсе не являются там для принадлежащей к новой Господней Церкви лишь дразнящей их теоретической недостижимостью. Вовсе нет. Иначе помещение их туда Господом было бы весьма странным и непонятным делом. Как раз наоборот. В новой Господней Церкви и в соответствующих этой Церкви небесах также есть своя собственная небесная степень, которая определенным образом соотносится и соответствует степени небесной древних или же высших небес. И вот что говорит об этой степени латинское слово. Ангелы в третьем или же высшем небе называемы небесными потому, что они обретаются в любви к Господу и поэтому наиболее полно соединяемы с Господом и поэтому пребывают в мудрости более, нежели все остальные, обретаются в невинности и поэтому называются невинностями и мудростями. Эти ангелы различаемы на внутренних и внешних. Внутренние, будучи более небесными, нежели внешние. Среднее или же второе небо – духовно. Ибо обретающиеся там ангелы называемы духовными по той причине, что они пребывают в благолюбии ко ближнему или же во взаимной любви, которая такова, что они любят других более, нежели себя самих. И поскольку они таковы, то они в рассудительностях и оттуда называемы рассудительностями. Эти ангелы также разделены на внутренних и внешних, и внутренние более духовны, нежели внешние. Нижнее или же первое небо также небесно и духовно, но отнюдь не в той же степени, как предыдущие небеса, ибо природное приближено к этим ангелам, и они поэтому называемы небесно-природными и небесно-духовными. Они также обретаются во взаимной любви, но они не любят других более, чем самих себя, но лишь как самих себя. Они пребывают в побуждении к доброму и в познании истинного, и также разделяемы на внутренних и внешних. Как мы видим отсюда, нижние или же первые небеса представляют из себя как бы отражение порядка небес высших. Только если порядок небес высших обретается в степени раздельной, то тот же порядок в небесах первых содержится в степени сплошной, хотя и построенной по раздельной степени. Тут дело вот в чем. Согласно латинскому слову, в порядке последовательном первая степень составляет самое высшее, а третья – самое низшее. Но в порядке совокупном первая степень составляет самое внутреннее, а третья – самое внешнее. Есть два порядка – порядок последовательный и порядок совокупный. Порядок последовательный в этих степенях поступает от самого высшего к самому низшему или от высочайшего к нижайшему. И в этом-то порядке состоят небеса ангельские. Третье небо составляет в нем самое высшее, второе составляет середину, а первое составляет самое низшее. Таково относительное положение небес. А как степени высоты или раздельные состоят в этом последовательном порядке, то можно их сравнить с колонной, разделенную на три степени, по которым совершается восхождение и нисхождение, и к которой в верхнем отделении находятся наиболее совершенные и прекрасные, в среднем менее совершенные и прекрасные, а в низшем еще менее совершенные и прекрасные. Но порядок совокупный, хотя и состоящий из таких же степеней, имеет уже другой вид. Ибо в этом порядке высшее порядка последовательного, которое, как уже сказано, составляет самое совершенное и прекрасное, находится в самом внутреннем, низшее – в середине, а самое низшее – в окружности. Самое высшее в порядке последовательном становится самым внутренним в порядке совокупном, а самое низшее становится крайним. Во всем последнем степени раздельные пребывают в порядке совокупном. Здесь видно, что первые небеса или же небеса новой церкви, как последние, содержат в себе по соответствиям весь порядок высших небес, порядка последовательно. Они, можно сказать, отражают этот порядок во всей его полноте, пусть даже и на своем собственном уровне. И не просто отражают, но и содержат так же. Ибо последняя степень, она не только отражает, но она и содержит. Вот это очень важно понимать. То есть, как бы все внутреннее там находится в то же время во внешнем, так сказать, в порядке последовательном. Соответственно, и все, что говорится об этом порядке, или же о внутренних состояниях небес высших и средних, об их состояниях и способах достижения этих состояний, все это имеет самое непосредственное отношение к небесам современной церкви. Со своими собственными ограничениями понятно, ибо природное приближено к этим ангелам, и они поэтому называемы небесно-природными и духовно-природными. То есть, все, что сказано о древнейшей церкви, о древнейших небесах, о высших небесах, о, скажем, средних или духовных небесах, все это относится к тем состояниям, которые люди в новой церкви могут приобретать. Скажем, семь дней творения, где описывается образование человека, вот в первых главах Тайн Небесных. Все, что там описано, вплоть до высшей последней степени, актуально для человека новой церкви. Он может это достигать, но на своем уровне. Он не может достичь тех высших, последних небес, но он может достичь состояний, которые в этих последних небесах, или же первых, вернее, небесах, то есть самых низших, соответствуют тем состояниям, которые обретаются в самых высших небесах. И поэтому это для него несет исключительную практическую пользу. Ибо это ему говорит образами, соответствиями о том, что он теоретически может действительно уже по-настоящему для себя приобрести. Соответственно, и в небесах новой церкви можно достичь определенных состояний ангельских, небесных, соответствующих на своем уровне состояниям ангельским, небесным, древнейших небес. Пусть эти состояния будут и не чисто небесными, а небесно-природными. Правда, не надо особо обольщаться. Для того, чтобы их достичь, современный человек должен при этом прыгнуть почти что выше своей головы. Конечно, ему не нужно будет при этом пытаться достичь невозможного для него по определению. То есть полюбить ближних своих более, чем самого себя. Он этого и не может. Но если честно, так ли уж просто для нас любить ближних своих хотя бы так же, как мы любим самих себя? Быть к ним столь же снисходительными, как к себе самим. Чувствовать их обиды, особенно наносимые нами им, как свои собственные обиды. Делиться с ними нашим собственным благополучием материальным, так же, как мы устраиваем его сами себе. Прощать им зло, которое они делают, особенно же нам самим. Так же, как мы прощаем обычно себе то зло, что мы делаем другим людям. То есть, легко сказать «халва, халва», но так ли просто, чтобы после этого во рту стало сладко? Да, латинское слово оставляет за нами возможности достичь таковых состояний, которые соответствуют даже состояниям высших или же древнейших небес. И там есть немало мест, содержащих подробное расписание того пути, который душа человеческая должна пройти, чтобы возвыситься до этих внутренних состояний. Душа человека новой церкви. Но все эти указания останутся для нас в туне, если мы не будем помнить постоянно, что небеса – это не место, что небеса – это внутреннее состояние души ангельской, и что ангелы находятся в одних или других небесах, смотря по своему внутреннему. Чем более их внутренне открыто Господу, тем они в более внутренних небесах. Внутреннее же состояние в человека насевается исключительно жизнью по заповедям любви. По тем заповедям, о которых уже в слове Нового Завета говорит в форме, доступной восприятию любого, даже самого простого и необразованного в изысках познания из латинского слова «человека». Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Аминь. Нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мщение, хитрости и обман, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает, и всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Аминь. Анатолий, мы уже соскучились, но так долго не было.
Ну, умирали.
Что, Анатолий?
2 сентября. Дочь, сына, меня, жену, вот в августе уже лежал, просто лежит и все. И крепкие руки, у меня сердце крепко, у меня схватил, мышцы не крепкие, у меня схватил, меня там я не схватил, но все ничего было. Это было за мне за 10 до смерти. А уже последние 10 дней он уже что-то говорит кому-то. Так, а кто это пришел? За газ, какие-то сагаз, там и цвет. Вот это тоже наш взять твой. Думаю, это такой взять. Вот куда. Я же тебе говорил, я еду. Я пришел часов 11 пришел, его еще перестелили, помыли, поставили, привели в порядочек. Мой давай кому переворачивали, забирали с него, там, убирали, чистили. Теща.
А кто там постоянно дома находился с ним?
А?
А кто с ним постоянно?
Жена? Теща? А,
понятно. Она еще молодая?
А?
Она еще
молодая? 78-79 лет уже. Ну, то дочь придет, то это самое, Юра приходит, сын, то я приду. Вот там еще одна была дама с Юрой, жена дама. Олеся, нет, это Заряна. Вот, и так вот приходим, там что-то кушать он уже не кушал. Почему так, что только курят он уже не понимал. И вот я его в сентябре его повели, и я еду в троллейбусе, это часа 4-5 я еду в троллейбусе и плачу. Я аж трясет. Я все без самой силы. Я так смотрю, смотрю, что-то со мной творится. Слезы кипают, меня трясет. А он уже прощался. 2 часа уже она пришла, или 18 пришла, она пошла дождь. Ну что, такой общий разговор. Врач пошел, ну то что ты говоришь, ну, уходит, приезжает сюда, а точно говорит, все, отошел. Мы приехали обратно, вызвали. Врачи составили протокол.
Тонкий процесс.
Вот так это было где-то месяц. Юрок сам Это тоже 70-80.